Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе День женской книги. Литературный фестиваль в Бердске. Картинные девушки. Писательница Анна Матвеева рассказывает о новой книге.
Хроника литературной жизни.
В честь весны и 8 марта в небольшом городе Бердске, недалеко от Новосибирска, проходит вполне себе крупный книжный фестиваль. Называется откровенно и прямолинейно «День женской книги». Куратор фестиваля, идейный вдохновитель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов, считает, что это название абсолютно справедливое. В конце концов, кто как не женщины активнее всего читают, покупают и обсуждают книги. Так что фестиваль, который проходит во второй раз, сдвинули поближе к 8 марта. Книги о женщинах, книги для женщин и книги, написанные женщинами. Такова основная идея проекта, который рассчитан, конечно, на всех любителей литературы, независимо от пола. Куратор международных проектов музея-усадьбы Толстого «Ясная поляна» Юлия Вронская прочтет на фестивале лекцию о поваренной книге Софьи Андреевны Толстой. Музыковед и писатель Ляля Кандаурова расскажет о том, чем музыка обязана женщинам. Писательницы Марина Москвина и Анна Матвеева представят в Бердске свои новые книги. У Марины Москвиной вышел поэтичный травелог о Японии «Изголовье из трав». Вместе с художником Леонидом Тишковым писательница побывала в Токио, Киото и Наре. Они прошли по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях и поднимались на Фудзи. Наблюдательная, ироничная, прекрасно владеющая словом Марина Москвина собрала свои зарисовки и размышления воедино, и получилась очень красивая книга о притягательной культуре древней Японии и о стране сегодняшней и современной. На фестиваль в Бердск приедет многократный финалист большой книги и национального бестселлера писательница Анна Матвеева, автор романов «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», сборников «9-90-х», «Лалотта», «Спрятанные реки» и других. У Анны как раз в марте выходит новая книга «Картинные девушки», в которой она рассказывает о судьбах натурщиц и муз известных художников. Кем были те женщины, которые смотрят на нас с полотен Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? Они жили в разные века, имели разные происхождения и очень непохожие характеры. Но они сыграли свою роль в судьбах больших художников и сами остались в веках. На фестивале в Бердске Анна Матвеева расскажет о картинных девушках и прочтет отрывки из новой книги. И я, на самом деле, смогу послушать выступление Анны на фестивале, потому что тоже приглашена в Бердск с лекцией о новой женской прозе. Но поскольку все мы разом не сможем оказаться в эти выходные в Сибири, а вот прочесть книгу можем вполне, я решила позвонить Анне Матвеевой в Екатеринбург, чтобы в канун 8 марта поговорить о прекрасных картинных девушках. От античной Фрины и прекрасной Симонетты с картин Боттичелли до жены Пикассо Ольги Хохловой и Галы Сальвадора Дали.
Книжный разворот.
Новая книга Анны Матвеевой «Картинные девушки» выходит в марте в редакции Елены Шубиной. Это не художественная проза, но при этом абсолютно художественное эссе о натурщицах великих мастеров прошлого. Анна Матвеева рассказывает истории о судьбах тех, кто запечатлен на самых известных в мире полотнах. У ее героинь, на первый взгляд, нет ничего общего, кроме того, что каждая обрела бессмертие в искусстве. Но Боттичелли стал бы совершенно иным художником без своей Симонетты, Рембрандт без Саскии, Модильяни без Жанны. Картинные девушки были разными. Кто-то играл определяющую роль в судьбе художника, кому-то было достаточно просто находиться рядом с гением. Золотая Адель Климта и роскошная Юлия Брюллова. Кем они были? Я расспросила об этом Анну Матвееву. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Прежде всего, хочу поздравить с новой книгой. И у меня есть вопрос. Все началось с Лалотты. Это она виновата, что появились и другие картинные девушки?
Спасибо за поздравление. На самом деле началось все... Наверное, не с Лалотты, а с романа «Завидное чувство» Веры Стениной. Он вышел пораньше, и я как раз очень мучилась во время работы над этой книгой от того, что не могла найти книжку о натурщицах, где были бы под одной обложкой собраны истории разных натурщиц. Ну и как, если не можешь найти книгу, значит, надо писать ее самой, что я, собственно говоря, и сделала. А Лалотта уже появилась потом.
Просто я так прочла Веру Стенину как роман в целом о мире искусства, да, о картинах вообще. А вот мне показалось как раз именно Лалотта предвестником. Но автору виднее, я не навязываю.
Она была вторым предвестником, да, второй предвестницей, потому что там действительно рассказана история Модильяни, о котором в «Завидном чувстве» нет ни слова. За этой историей потянулись еще и другие.
Кто такие картинные девушки? Расскажи, пожалуйста, сама об этом.
Это не всегда модели, не всегда музы. Это прежде всего, даже не в полном смысле слова, наверное, они натурщицы. Это вот именно картинные девушки, те, кто появляется на картинах. А в одном случае даже там, или в двух, речь идет еще и о скульптурах. Это те, кто позировали мастерам. Иногда они позировали, иногда мастера просто их изображали по памяти или глядя на них со стороны, как было в случае с Сандро Боттичелли и Симонеттой Веспуччи. Как известно, она никогда ему не позировала. Он писал ее исключительно по памяти и, так сказать, глядя на нее со стороны. Или, например, нельзя назвать натурщицей в полном смысле слова Марию Клавдиевну Тенишеву, портреты которой нам оставили Серов, Рубель, Коровин, Репин и так далее. Но если бы мы сказали, что вот Мария Клавдиевна, вы натурщица или там муза, она бы, конечно, очень оскорбилась. Характер у нее был лютый. Поэтому, ну вот я придумала такое собственное определение. Девушки с картин, женщины с картин, картинные девушки. Там 18 эссе, а истории, конечно, больше.
Но разброс огромный. С античных времен до практически сегодняшнего дня, да, до современного искусства. Как они к тебе приходили? Это твои любимые картины или это картины, о которых ты давно размышляла? Почему именно эти женщины? Или это просто женщины, о которых больше всего известно?
Далеко не всегда о них много что известно, а у многих как раз практически ничего не известно. И истории их мы додумываем, домысливаем, как, например, историю Форнарины, жены невенчанной Рафаэля. Очень мало что о ней известно наверняка. Вся эта книга началась с эссе о Лидии Делекторской, которая была музой, помощницей, другом и такой платонической возлюбленной Анри Матисса. Я писала это эссе, как сейчас помню, у меня была командировка, 3 дня счастливых, и я писала там этот текст, потом по жуткой оплошности, собственно, я его удалила, полностью написанный, готовый текст. Мне было его очень-очень жаль.
Как обидно,
и я подумала,
ужасно.
Что... Да, очень обидно, ты понимаешь, да, что это такое. Я поняла, что у меня 2 пути сейчас есть. Либо я вообще не буду эту книгу продолжать делать, раз она так драматически начинается, эта работа, либо я, наоборот, вот восстановлю его сейчас по памяти. А дело в том, что когда текст только что написан, он еще в голове каким-то образом хранится. Знакомое, да, ощущение?
Да, да, да.
Вот. И более того, его можно даже сделать лучше. Я его восстановила и подумала, нет, я эту книгу все-таки напишу. Мне кажется, издателям тоже было нелегко, потому что книжка иллюстрированная, когда она с картинками, то, что называется. А картинные девушки, они не могут быть без картинок.
Конечно.
Это всегда очень сложно. А как героинь выбирала? Ну, сначала просто по принципу, вот кто мне казался интересен. Дело в том, что все эти эссе, это не только истории о моделях, это еще история о художниках. Потому что нельзя говорить о моделях, не рассказывая о том, кто их писал. Немножко, так сказать, мне надо было представить каждого мастера, рассказать о нем. Книга вообще это без претензий на лавры искусствоведа, да, то есть я понимаю прекрасно, что я не искусствовед, и книга моя для широкого такого круга читателей, для тех, кто интересуется искусством. Наверное, мой интерес к каким-то художникам сыграл роль. Потом я стала думать, ну вот хорошо, надо, чтобы в книге было не так много, может быть, француженок и итальянок, их очень много. Мне хотелось бы, чтобы там были русские героини. Их не было достаточно. И мне на одной встрече, кстати, встреча была в Москве, в библиотеке имени Тютчева. И я рассказывала читателям вот о том, что я пишу такую удивительную книгу для себя, совершенно ну такую новую, нетипичную. И мне одна читательница посоветовала как раз Марию Тенишеву взять в героини. И, в общем, я с благодарностью последовала ее совету. У меня появилась глава под названием «Барыня-крестьянка». Она как раз рассказывает об этой незаурядной даме, меценате, художнике, и в то же время, ну, нашей все равно картинной девушки. Таким образом, количество русских героинь все-таки такое получилось приличное.
Выровнялось, да?
Может быть, треть, может быть, даже больше трети – это русские героини.
Ань, скажи, пожалуйста, были ли какие-то факты, которые вот тебя совершенно потрясли, удивили, или они пришли из неожиданных мест? Ну, что-то такое, связанное с работой над книгой, что ты пересказывала как курьез, или как, наоборот, дар, или как помощь?
Вот одну историю я рассказала про вот это необычное появление героини, так, на встрече с читателями. Это к вопросу о том, что дают писателю такие встречи, дают, на самом деле, гораздо больше, может быть, даже, чем читателям. А что меня потрясло? Ну, история взаимоотношений Пабло Пикассо с его женщинами. Это, конечно, был монстр совершенно невероятный и жуткий, как он относился к женщинам своим. Глава о них называется «Семеро смелых», то есть глав 18 всего в книге, но героинь, конечно, намного больше. Вот про Пикассо я там рассказываю о 7 дамах отважных. Каждая думала, что она сможет изменить этого мужчину, что она станет любовью его жизни и так далее. И мне как раз вот из всех героинь книги, мне вообще их всех по-своему очень жаль, потому что счастливых среди них крайне мало. Можно сказать даже, что их нет. За редким исключением, все у них как-то вот было не очень весело в жизни. В отличие от художников, кстати, так вот если сравнить, интересная получается картина, картина маслом. И вот как раз наибольшее какое-то у меня сочувствие, жаль мне ее по-настоящему, меня вызвала Ольга Хохлова, жена Пикассо, русская его жена, балерина. Ну, все, в общем, знают, кто такая была Ольга Хохлова. Но как на самом деле развивались их отношения, меня это вот, когда я в этом все углубилась, прочитала какие-то книги, письма, дневники. Была на потрясающей выставке, посвященной роли Ольги Хохловой в творчестве Пикассо. Это была выставка в Париже, в музее Пикассо. И она вызвала у меня просто какое-то невероятное сочувствие. Я ее очень хорошо понимаю.
Должна сказать, что даже выставка в Москве, выставка работ Пикассо, и то показывает, как менялись их отношения. На самом деле его картины...
Конечно.
Прекрасно рассказывают, да, о том, как страдала его жена, как менялись отношения, как он охладевал, как он ее этим мучил.
Да, изображал потом в виде старухи, лошади и так далее. Да-да-да. Но дело в том, что она ведь не случайно к этому тоже пришла. Она очень хотела его переделать. Это чисто такая, мне кажется, очень для русских женщин характерная черта. Надеяться на то, что ты сможешь переделать мужчину по своему вкусу. Дотянуть его до себя или там вот как-то вот, вот чтобы он был таким, каким ты хочешь его видеть. И она буквально вынуждала Пикассо вернуться к классическому стилю, вот к этому такому неоклассицизму, от которого он очень-очень долго уходил и болезненно. Тем не менее, на какое-то время она его к этому вернула. И Пикассо действительно изображал вот первые работы «Ольга в кресле», там вот эти,
да,
все,
да, да,
«Ольга за чтением». Они такие очень традиционные. Но об этом можно говорить долго. На самом деле, почти каждая глава, каждая героиня – это удивление.
Ань, скажи, пожалуйста, много ли пришлось перелопатить, пересмотреть, обсудить?
Много, да. Есть список литературы в книге, она такая, ну, может, это не научное издание, но такое псевдонаучное. Поэтому там есть список книг, текстов, статей, которые я читала, изучала, просматривала. Я очень много советовалась со своим другом. Его, вот, к сожалению, нет уже. Больше года назад он от нас ушел. Замечательный художник Виталий Михайлович Волович. Я с ним обсуждала эту книгу, и он мне многие какие-то вещи посоветовал. В том числе он меня снабжал как раз литературой из своей библиотеки, так что я была подкована на все четыре ноги, когда писала.
Мы говорим накануне 8 марта и говорим все-таки о книге, посвященной женщинам. Есть ли у тебя какое-то пожелание для своих читательниц?
Пусть стремятся видеть красоту во всем, даже там, где ее на первый взгляд и нет. Это помогает жить.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С писательницей Анной Матвеевой беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».